Глава первая. Первоисточная сила. Я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. Апостол Павел. Память Божия в верующем сердце есть память любви. Только любовь к Богу может довести до Бога, а потому только она есть та первоисточная сила, которой питается сердце. «Пребудьте в любви моей», — сказал он ученикам своим. Что значит пребывать в любви к Господу? Значит, непрестанно памятовать о Нем, непрестанно пребывать в единении с Ним по духу. Игнатий Брянчанинов, том 2, страница 308. Нельзя определять память Божию только как краткую молитву, непрестанно содержимую в уме. Это определение правильно только формально, а потому не совсем правильно. «Память Божия, — говорит епископ Феофан Затворник, — это жизнь Духа. Она и ревность к Богу угождению поджигает, и вашу решимость быть Божиим делает непоколебимую. Чтобы утвердилась такая память, надо потрудиться над собою неленостно. Бог даст, достигнете сего. А не достигнете этого, ничего из вас не выйдет. Никакого успеха в духовной жизни не получите. Да ее и совсем не будет, ибо это и есть духовная жизнь. Феофан Затворник, «Жизнь», страницы 191 и 181. Таким образом, руководствуясь словами этих двух ближайших к нам отцов-подвижников, опытно передавших нам все наследие отцов древних, память Божию можно определить как жизнь человеческого духа, возлюбившего своего Бога и стремящегося к постоянному единению с Ним. Это единение и эта жизнь осуществляются через исполнение Его заповедей, в особенности его заповеди о молитве, через всецелое раскрытие в себе евангельской воли. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей». Исполнение евангельских заповедей, говорит епископ Игнатий Брянчанинов, составляет собою памятование Бога. Жизнь, всецело посвященная исполнению заповедей, есть постоянное памятование Бога. Начало непрестанного памятования Бога уже заключается в тщательном изучении закона Божия, во внимательном чтении Евангелия и всего Нового Завета, в чтении святых отцов Православной Церкви. Игнатий Брянчанинов, том 4, страница 258 по 259. Краткая молитва, держимое вниманием ума и сердца, при одновременном стремлении ко всему Евангелию, есть наилучшая форма искания и сохранения памяти Божией или средство для достижения этой цели. «К памяти Божией надо себя приучать», — пишет епископ Феофан Затворник. «И средство к тому — краткая молитовка, непрестанно в мысли повторяющаяся». Феофан Затворник, «Жизнь», страницы 166 и 156. Главное, в чем надо упражняться, есть память Божия или хождение в присутствии Божием. Старайтесь приобрести навык всегда быть в сознании и чувстве, что находитесь под оком Божиим, проникающим всю глубину вашего сердца и все внутренние движения ваши видящим. Молитва Иисусова стоит в числе средств к успеху в навыке ходить пред Богом. Феофан Затворник, ответы, страница 3. Но в то же самое время постоянное повторение краткой молитвы не всегда есть память Божия. Вне искреннего искания Бога всей жизнью оно будет бессильным и бесплодным покушением на невозможное. И наоборот. При формальной недостаточности произнесения краткой молитвы из-за обстоятельств жизни в шуме и суете но при болезненном в то же время взыскании Бога, как бы молчащим умом, память Божия будет пребывать в любящем сердце. Ученик Варсонофия Великого сказал ему: «Я целый день нахожусь в занятии, и оно не допускает мне помнить о Боге». Старец отвечал: «Бывает, что иной много слышит о каком-либо городе, но когда случится ему войти в него, он не знает, что это тот самый город, о коем он слышал. Так и ты, брат, целый день проводишь в памяти Божией и не знаешь того. Иметь заповедь и стараться сохранить ее как Божию, в сём заключается и повиновение, и память Божия. Если и не произнесешь в сердце имени Божия, — сказал он же, — а только вспомнишь о Боге, то это еще скорее призывание и достаточно в помощь тебе». Добротолюбие, том 2, страницы 579 и 584. Искание и хранение памяти Божией есть исполнение первейшей заповеди, данной в Ветхом и со всею силою повторенной в Новом Завете, заповеди, обращенной ко всем. Сообразно с заповедью, говорит святой Григорий Синаит, должно предпочитать всему заповедь всеобъемлющую, память Божию, о коей говорится: «Помни Господа, Бога твоего, всегда». Второзаконие, глава 8, стих 18. «Ибо отчего гибнем, противоположным тому и сохранены быть можем. Губит же нас забвение Бога, мраком покрывая заповеди и обнажая нас от всякого добра». Добротолюбие, том 5, страница 183. Христианин обязан всегда иметь памятование о Боге, ибо написано: «Возлюбиши Господа Бога твоего от всего сердца твоего». Второзаконие, глава 6, стих 5, то есть не только когда входишь в молитвенный дом «люби Господа», но и находясь в пути, и беседуя, и вкушая пищу, имей памятование о Боге, и любовь, и приверженность к Нему. Макарий Великий, Добротолюбие, том 1, страница 241. Искание постоянной памяти Божией неизбежно вскоре приведет к постоянной молитве, как к ближайшему средству для достижения цели. Но эта молитва только тогда выполнит свое назначение, когда она будет не механическим действием, а взысканием погибших, взысканием любви, хотя бы самой ничтожной. «Больше всего к этому, к молитве, — пишет епископ Феофан в одном письме, — располагать может память о Боге. А вы еще лучше прибавили — любовь к Богу». Феофан Затворник, «Жизнь», страница 165. Память Божия есть память любви. Понятие памяти Божией уходит в глубину любви Божией. Оно так же глубоко, как понятие молитвы. «Надлежит знать нам, — говорит святой Исаак Сирин, — что всякая беседа к Богу, совершаемая в тайне, всякое попечение доброго ума о Боге, всякое размышление о духовном нарицается именем молитвы. И под сим именем сводится воедино, будешь ли разуметь различные чтения, или глаз уст в словословии Богу, или заботливую печаль о Господе, или телесные поклоны, или псалмопение, или все прочее, из чего составляется весь чин подлинной молитвы, от которой рождается любовь Божия». Добротолюбие, том 2, страница 671. На пути к совершенной памяти любви, которая у святых рождается в совершенной молитве, много будет у несовершенного сердца заботливой печали о Господе и воздыханий о Его вожделенном имени и страха потерять Его в окружающем шуме. «Преславное то, — и многовожделенное имя, укосневая через памятование о нем ума в теплом сердце, порождает в нас навык любить благостыню его беспрепятственно. Блаженный Диодох, Добротолюбие, том 3, страница 38. Если душа просияла памятованием о Боге и неусыпным бдением день и ночь, говорит святой Исаак Сирин, то Господь устрояет там внутри, к ограждению ее, облако, осеняющее ее днем, и светом огненным озаряет ее ночь. Добротолюбие, том 2, страница 713. И наоборот, что приключается рыбе, вынутой из воды, то приключается и уму, оставившему памятование Бога, и блуждающему в воспоминаниях мира сего. Он же Отечник, страница 228. Человек, поверивший в Бога, должен жить в божественной стихии, в которую он входит через любовь, память Божию. Нам все кажется, что наше отношение к Богу законно исчерпывается исполнением некоторых нравственных правил и прослушиванием церковных служб. Но Богу нужны не наши правила, а наша любовь. Милости хочу, а не жертвы. Когда же в отношении нас, больных, слабых и занятых своими делами, возникает требование любви к Богу, мы, догадываясь, что это дело гораздо труднее и страшнее, чем привычное исполнение некоторых нравственных и обрядовых норм, что это открывает перед нами иной, божественный мир, ужасаемся и отступаем. «Это не для нас», — говорим мы, — «это выше нас». Если мы будем откровенны, то скажем, мы этого боимся и не хотим. Как если, когда кто, стоя в доме, будто ночью при дверях и окнах, со всех сторон заключенных, говорит преподобный Симеон Новый Богослов, отворит одно какое окно, то свет внезапно обдаст его блестящим сиянием, и он, не вынося такого сияния, тотчас закрывает очи свои, закутывается и прячется. Так и когда душа, заключенная отовсюду в чувственное, выглянет как-нибудь умом своим, как сквозь окно, вовне чувственное, и облистается сиянием сущего внутрь ее обручения Святого Духа, то, не вынося блистания божественного непокровенного света, тотчас трепетать начинает умом своим, вся прячется в саму себя и убегает как бы в дом какой, под покров чувственного и человеческого. Добротолюбие, том 5, страница 31. Что же мы можем и что хотим? В сказаниях про Антония Великого есть такой рассказ. Пришли однажды какие-то братья к святому Антонию и говорят ему: «Дай нам наставление, как спастись». Старец отвечает им: «Вы слышали Писание, и сего очень довольно для вас». Но они сказали: «Мы и от тебя, отец, хотим что-нибудь услышать». Тогда старец сказал им: «В Евангелии сказано: «Аще тя, кто ударит в десную твою ланиту, обрати ему и другую». Они говорят ему: «Мы не можем сего сделать». Старец сказал: «Если вы не можете подставить другой, по крайней мере переносите удары в одну». «И этого не можем», — отвечали они. «Если и этого не можете», — сказал старец, — «по крайней мере, не платите ударом за удар». Братья сказали: «И сего не можем». Тогда святой Антоний сказал ученику своему: «Приготовь им немного варева, они больны. Если вы одного не можете, а другого не хотите, то что я вам сделаю?» Добротолюбие, том 1, страница 121. Наше духовное бессилие, конечно, наполовину нами воображается для оправдания нашего бездействия. Что-то мы все-таки можем, но очень этого не хотим. Мы не хотим не только памяти Божией, но и памяти смерти. Все чувства телесные сопротивляются вере. Добротолюбие, том 3, страница 35, так говорит блаженный Диодох. Искреннее и безусловное принятие Евангелия есть неизбежное нарушение привычных и спокойных представлений о жизни, так как Евангелие обнимает не только жизнь временную, но и жизнь вечную, между которым лежит страшная для нас смерть. Божественный покой Евангелия достигается через великое беспокойство души о том, чтобы этого покоя достигнуть. Вот почему отцы настойчиво учат памяти смертной. Смерть — врата к Богу. Христианская память о ней есть уже память о Боге, внедрение в человека страха Божия. Мы, религиозные люди, очень боимся и не любим мысли о смерти. Хотя сами нередко наблюдали, что как только слово или мысль о смерти возникнет, лицо человека становится серьезнее, и в нем возникает хоть на минуту желание жить как-то духовно, по-другому, тоска по какой-то неведомой или потерянной правде. Ничего нет страшнее памяти смертной и дивнее памяти Божией. Та вселяет спасительную печаль, а это исполняет духовным весельем. Илия Пресвитер, Добротолюбие, том 3, страница 432. Спасительная печаль — это божественное беспокойство души. Нет иных врат к Богу. Если мы этого не поймем духовным трудом, то не сможем принять христианство. Для христианина память о смерти есть надежда на бессмертие. «Будем, если можно, непрестанно памятовать о смерти», говорит преподобный Иссихий Иерусалимский, «ибо от этого памятования рождаются в нас отложение всех забот и сует, хранение ума и непрестанная молитва, без пристрастия к телу и омерзение ко греху». Добротолюбие, том 2, страница 192. Спасительная печаль потому и спасительна, что вместо угнетенного бездействия она рождает духовное дело. Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Второе послание к Коринфянам, глава 7, стих 10. Она потому и спасительна, что внутри ее радость. «Стяжи чистоту в делах своих, — говорит святой Исаак Сирин, — чтоб озарялась душа твоя в молитве, и памятованием о смерти выжигалась радость в уме твоем». Добротолюбие, том 2, страница 702. Дела земные не оставляются, но все становится на свое место. Оставляя испуганную многозаботливость и нервную суету, человек обретает поступь вечного существа. Он в тревоге за свою вечность, но и в надежде. Он начинает слышать иные миры. И на его голову, утомленную зрелищем земного тления, веет воздухом освобождение. Это та надежда, о которой сказал апостол, что тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Через память о смерти душа внимает бессмертию. Говоря о молитве в ночные часы, святой Исаак Сирин пишет: «В эти часы душа ощущает оную бессмертную жизнь, и ощущением ее совлекается одеяние тьмы и приемлет Святого Духа». Отечник, страница 253. «Приемлющий тот огонь, — говорит в Арсенофе Великий, — который Господь пришел низвести на землю, не знает забвения и пленения, ибо всегда ощущает сей огонь. Если ты хочешь избавиться от забвения и пленения, то не иначе можешь того достигнуть, как стяжав в себе духовный огонь, ибо только от его теплоты исчезают забвение и пленение. Приобретается же огонь сей стремлением к Богу. Брат, если сердце твое день и ночь с болезнью не будет искать Господа, ты не можешь преуспеть. Руководство, страница 274. Всякое делание телесное и духовное, не имеющее болезнования или труда, никогда не приносит плода проходящему его, потому что Царство Небесное силой уберется, говорит Господь, и употребляющие усилия восхищают его. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12. Многие много лет делали или делают безболезненно, и поскольку неприболезненно поднимали и подъемлют труды, то оказывались и оказываются чуждыми чистоты и непричастными Духа Святого. Григорий Синаид, «Добротолюбие», том 5, страница 236. Кто ищет Господа с болезнованием сердечным, того услышивает Он. Авва Исаия, «Добротолюбие», том 1, страница 428. Господь ищется с болезнью сердца. Вот слово, объясняющее, в чем неудержимая сила пути отцов. Ищут того, кого полюбили. Венец от терния возложишь на главу его, и трость в десницу его. Поэтому сердце знает, уязвлено любовью ас есмь. Так ощущали эту любовь святые. Трудно писать о ней. Наше несовершенство совсем не нищета первой блаженной заповеди, а бессилие опустошенной души. Мы не знаем, как слушать, как хранить страшно, потому что непосильное для нас откровение святых об их любви к Богу. Наши руки дерзки, а глаза нечисты. Иногда не понимаешь, зачем они доверили бумаге и чернилам сокровище сердца. Но они доверили и хотели, чтобы другие читали, те, которые могут слышать и сохранять, получать пользу и радость. Преподобный Варсонофий Великий. В христианстве есть таинство, но нет тайн или чего-нибудь утаенного. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. А если я или другой, кто неправильно или на пагубу себе примет эти слова святых, то не на пагубу ли себе увидели некоторые в Галилее и живое сокровище веры Христа? Кто не разумеет, пусть не разумеет, сказал апостол. И он же завещал нам: поминайте наставников ваших и подражайте вере их. Значит, надо знать их веру. Знать не исторический факт того, что они прожили столько-то десятков лет в правой вере, а то, в какой благодатной любви жила их живая и горячая вера. Убеждает только дыхание уст. Слова, приоткрывающие духоносную жизнь святых, как приоткрытые двери в их кельи. Святой Иоанн Лествичник говорит: как убогие видят царские сокровища, еще больше познают нищету свою, так и душа, читая повествование о великих добродетелях святых отцов, невольно еще более смиряется. Добротолюбие, том 2, страница 514. Царские сокровища святых не в совершении чудес или предсказаниях, что обычно ищется в их житиях. И то, и другое, по словам апостола, может быть и вне Христа. Второе послание к Фессалоникийцам, глава 2, стих 9. «Предсказывать не дивное дело. Часто бывает это и от бесов», — говорит Симеон Благоговейный. Верх святости и совершенства не в совершении чудес, но в чистоте любви. Поэтому-то отцы никогда не желали творить чудес. Преподобный Иоанн Кассиан. Царским сокровищем отцов была их апостольская любовь к Богу, первоисточная сила души. Эта любовь была одновременно и мудростью, их ведением и Бога, и человека, так как только любовь рождает знание. Святой Григорий Ниский. «Ведение, — говорит блаженный Диадох, — по существу своему, будучи всецело любовью, не попускает мысли нашей расшириться в порождение божественных созерцаний, если наперед не воспримет в любовь неправедно гневающегося на нас». Добротолюбие, том 3, страница 66. Вот то сокровище отцов, узнавая которое мы невольно еще больше смиряемся. А возможность по апостолу подражания им основана только на том, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 9. И в наши оскудевшие сердца заронить некое предощущение любви. Ведь и мы, холодные, ежедневно призываемся молиться на молитве шестого часа: «Любовью Твоею уязви души наши». Страх и трепет содержит душу мою, когда хочу писать о любви Божией. Изнемогает дух мой писать сие, но любовь понуждает. Силуан, том 3, страница 43. Подвязающийся и достигший близости к Богу, причастившийся святого света Его и уязвившийся любовью к Нему, наслаждается Господним и непостижимым весельем духовным. Такая душа от истинного расположения сердца говорит: «Уязвлена есмь любовью ас». Святитель Филимон, Добротолюбие, том 3, страница 374. Люди, на которых уканула оная роса духа божественной жизни, и сердце которых уязвило божественную любовью к небесному Царю Христу, привязуются к оной красоте, отдаются в плен вожделению и любви, всецело устремляясь ко Христу, и вожделевают улучить те неизглаголные блага, какие созерцают духом. Уязвились они божественную красотою, и в души их уканула жизнь небесного бессмертия. Макарий Великий, Добротолюбие, том 1, страницы с 224 по 225. Это совершенная любовь святых, вершина горы преображения, восхождение на нее, исполнение евангельских заповедей. Где с отчанием исполняются заповеди Божии, там бывает и явление Спасителя нашего Иисуса Христа. После сего явления Спасителя приходит и совершенная любовь. Симеон Новый Богослов. Христианство не только в истории, но и в душе человека есть явление ему Христа. История мира повторяется в душе. Это явление совершается по мере исполнения заповедей, по мере подвига человека. Но почему произошло или что предопределило явление Христа, не исполнявшим заповеди мытарям и блудницам, мучителю Савлу или разбойнику на кресте? Почему толпы грешников пошли за ним и, уже пойдя за ним, стали исполнять заповеди? Жена самарянка имела 6 мужей, прежде чем бросилась возвещать о нем своему городу. Толчок в ее душе был такой, что она оставила свой водонос. «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. «Многоценное миро, блудница смеси со слезами, и излияны пречистые нозе твои, о блабызающий», поется в стихирах великой среды. Так было, так бывает и сейчас. Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. Евангелие от Луки, глава 7, стих 47. Совершенная любовь, стоящая на вершине восхождения человеческого, основанием своим имеет тоже любовь, веру. От первоначальной и малой любви человек начинает восхождение к любви совершенной. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 15. Соблюдение заповедей здесь поставлено следствием, а не причиной любви. «Возлюбивший Бога, — говорит преподобный Авва Исаия, — возгоревшийся желанием, чтобы Бог устроил в нем жилище себе, да заботится о том, чтобы сохранять заповеди Иисуса, чтобы проводить жизнь ради Иисуса». Отечник, страница 191. «Но, если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 10. Соблюдение заповедей поставлено тут условием пребывания и роста в человеке любви. Первоначальное движение любви веры — это первый толчок в душе у города, называемого Сихарь. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 5, направляет человека на путь исполнения заповедей, а совершенное их исполнение — возводит к любви совершенной. Началом спасения и Царствия Небесного бывает для души любовь. Антоний Великий. Добротолюбие, том 1, страница 90. «Укажу вам дело, — говорит он же, — которое одно делает человека твердым в добре и блюдет его таким от начала до конца, именно. Любите Бога всею душою вашей, всем сердцем вашим и всем умом вашим, и Ему единому работайте. Тогда Бог даст вам силу великую и радость, и все дела Божии станут для вас сладки, как мед, все труды телесные, умные занятия и бдения, и все вообще иго Божие будет для вас легко и сладко». По любви, впрочем, своей к людям, Господь посылает иногда на них противности, чтобы не величались, но пребывали в подвиге. И они испытывают вместо мужества отяжеление и расслабление, вместо радости печаль, вместо покоя и тишины волнование, вместо сладости горечь. Многое и другое подобное бывает с любящими Господа. Но борясь с этим и препобеждая, они более становятся крепкими. Когда же, наконец, они совсем все это преодолеют, тогда во всем начнет быть с ними Дух Святой в совершенной любви. Добротолюбие, том 1, страница 49 по 50. «Желающий возненавидеть мир, — пишет преподобный Симеон Новый Богослов, — только еще желающим, то есть начинающим подвиг, из глубины души должен возлюбить Бога и память о Нем стяжать непрестанную, ибо ничто другое, как сие, не побуждает с радостью оставить все». Добротолюбие, том 5, страница 9. Внутренний наш человек каждодневно обновляется вкушением любви. В полноту же возраста приходит только с полным совершенством любви. Блаженный Диодох, Добротолюбие, том 3, страница 64. «Любовь к Богу, — говорит о совершенной любви святой Исаак Сирин, — от молитвы совершенной, а молитва — от пребывания в отшельничестве. Отшельничество предваряется отречением от мира. Ненависть к миру, страстей, предваряется страхом Божиим и вожделением Бога. Отечник, страницы 249 по 250. Вожделение Бога или начало любви к Нему и страх Его, то есть вера в Него, а не одна вера вне любви, лежат по учению отцов в основании восхождения через подвиг к совершенной любви и совершенной вере. Броня веры и любви есть неразрывная одежда подвижника. Послушай, что говорит апостол Павел. «Ныне же пребывает вера, надежда, любы, три сия, больше же сих любы есть». Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 13. Итак, по элику вера сочетана с надеждой, а надежда сопутствует любви, то явно, что кто не имеет любви, не имеет надежды, а кто не имеет надежды, не имеет и веры. Кто не может любить Бога, тот, конечно, не может и веровать в Него. Симеон, Новый Богослов, том 2, страница 112. Где нет любви, там нет веры. Веры без любви не бывает. Святитель Тихон, том 5, страница 214. Вера есть высочайшее благо, когда она проистекает из сердца, пламенеющего любовью. Иоанн Златоуст. Любовь есть источник веры. Иоанн Лествичник. Вот почему апостол сказал не только то, что вера действует любовью, но и то, что любовь сему верит. Путь к Богу есть постепенное возрастание в благодати Божией, верящей любви и любящей веры. «Верою и любовью приступим», поем мы на литургии прежде освященных даров, «да причастницы жизни вечной будем». Вера есть начало любви. Авва Евагрий, Добротолюбие, том 1, страница 608. Их неразрывность в учении отцов — залог истинности и любви и веры. Именно при этом сочетании, о котором учат отцы, конкретность любви не перейдет в отвлеченность альтруизма, а вера не сделается бессильной и ненужной словесностью. Только неся в себе начало любви, вера пускает в землю сердце живые и могучие корни. И только в сердце, верящем в источник любви, может быть создан для любви надежный дом. Невозможно, чтобы в душе человека обрелась любовь Божия, когда нет в ней веры и упования. Симеон, Новый Богослов, том 2, страница 112. Любящий Бога и верует искренно, и дела веры совершает преподобно. Верующий же только, а не пребывающий в любви и самой той веры, которую кажется имеющим, не имеет. Только вера, действующая любовью, есть великая главизна добродетелей. Блаженный Диодох, Добротолюбие, том 3, страница 17. Начало истинной веры есть одновременно начало любви, и только в их взаимодейственном единстве обетование истинности подвига и его восхождение к их совершенству. У святого Иоанна Златоуста есть такие слова. «Из всех зол человеческих один грех есть действительно зло, а не бедность, не болезнь, не обида, не злословие, не бесчестие и даже не смерть». Почему это так? Любовь есть забвение себя для другого. Христос весь есть не для себя, Феофан Затворник. Он для людей забыл себя, смирил себя даже до смерти. Грех, наоборот, есть не забвение себя. Память о себе вместо памяти Божией. Самолюбие, самомнение, самоуслаждение. В основе и во всей ткани греха – самоутверждение. Все страсти исходят из самоугодия, самости, самолюбия и на них держатся. Феофан Затворник. Поэтому грех есть единственная помеха любви, противоборство делу Христову на земле, его забвению себя в любви даже до смерти. Между им и нами одна преграда — наши страсти. Берегись, матери зол, самолюбие. Самолюбие, сластолюбие и славолюбие изгоняют из души память Божию. Федор Елецкий. Добротолюбие, том 3, страница 342. «Кто себя любит, — говорит блаженный Диадох, — тот Бога любить не может. А кто себя не любит по причине преизобильного богатства любви Божией, тот только воистину и Бога любит. Таковой никогда уже не ищет славы своей, но всегда одной славы Божией. Душе боголюбивой, чувство Божие исполненной, свойственно в исполнении всех творимых ей заповедей искать единой славы Божией, относительно же себя услаждаться смирением. Ибо Богу ради величия Его подобает слава, а человеку — смирение, чтоб через него соделываться нам своими Богу, что если хотим творить и мы, то, по примеру святого Иоанна Крестителя, радуясь о славе Господа, станем непрестанно говорить: «Он ему подобает расти, а нам молитесь». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 30. Если любовь есть забвение себя, то забыть себя может только смирение. Поэтому чем более возрастает в человеке любовь к Богу, тем все более излучает она из себя смирение перед Ним, как огонь теплоту. Вот почему отцы говорят о вожделении смирения так же, как они говорят о вожделении любви. В великом вожделении смирения человек не понимает своего достоинства, говорит блаженный Диадох. Вне смирения нет любви. Любовь к Богу сливается со смирением перед Ним, и оба этих чувства делаются чувством единым, благодатным, а потому непостижимым. «Никто не может выразить словами, что такое есть смирение», — говорит Авва Дорофей, — «и как оно рождается в душе, если не узнает сего из опыта?» Душа, когда смиряется, тогда приносит плод, и чем более приносит плода, тем более смиряется. Оттого святые, чем более приближаются к Богу, тем более видят себя грешными. Смирение привлекает на душу благодать Божию. Добротолюбие, том 2, страница 606-605. Любовь к Богу ставит человека на какое-то самое счастливое и в то же время самое последнее место. Вот почему отцы, раскрывая нам богатство понятия веры, говорили, что вера есть смирение. Вера, говорит Пимен Великий, состоит в том, чтобы жить во смирении и творить милость, то есть любовь. Вера смирения — это то же, что вера любовь. Любовь и смирение неразрывны, и их несет в себе истинная вера. Начало любви — богатство смирения. Богатство смирения — полнота любви. Иоанн Лестничник, Добротолюбие, том 2, страница 515. Все святые, говорит преподобный Филофей Синайский, от начала создания до ныне облачились в смирение. И это последнейшее святое одеяние Божие. Святое смирение праведно должно именоваться и божественную добродетелью, и владычнею заповедью, и облачением. Ангелы и все оные светлые божественные силы проходят и хранят сию добродетель, ведая, каким падением пал возгордившийся сатана. Знаем мы и то, каким падением пал Адам из-за гордости. Добротолюбие, том 3, страница 406-407. Поэтому можно сказать, что христианство и в истории, и в человеке начинается не только с любви, как сокровенного зерна веры, но и с покаяния, со смиренного сознания своей вины, греха перед Богом. Евангельское учение начинается и заканчивается словами «покайтесь». Ничего не должно почитать злом, кроме одного греха, который отделяет нас от благого Бога. Иоанн Кассиан, Добротолюбие, том 2, страница 107. Отнюдь не должно скорбеть о вещах мира сего, но только об одном грехе. В Арсенофе Великий, Добротолюбие, том 2, страница 594. Церковь плачет о всякой души христианстей, скорбящей же и о злобленней, милости Божией и помощи требующей. Но никакое несчастье временной земной жизни не может по учению отцов идти в сравнение с несчастьем вечным, проистекающим от греха, который есть отказ от вечного счастья. Вот почему в этом учении можно найти даже и такие слова: «Плач о грешнике, а не о нищем, ибо этот уготовляет себе венец, а тот — муки». Нил Синайский, Добротолюбие, том 2, страница 283. Дальше мы увидим, как плакали святые и о нищих, но все же главной причиной их скорби о человеке было его греховное противоборство Богу. В отношении человека к греху решается вопрос не временного, а вечного его бытия. Христианство не от мирно, не от равнодушия, а от любви. То есть только потому, что именно грех есть причина человеческого страдания, начиная от Адама, и величайшая угроза его вечному счастью. Если в человеке нет чувства собственного греха, то он еще не сделался христианином. Как он может назвать спасителем того, кто только от греха его и спасает? Если ему не от чего его спасать, то он для него не спаситель. Наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Евангелие от Матфея, глава 1, стих 21. Только грех, а не страдание само по себе, имеет волю противоборствовать любви Божией, забвению себя для другого. Все страсти ума и тела влекут человека к себе самому, к самолюбию, воздвигая в нем память о себе вместо памяти Божией. Поэтому в тех, кто в любви стремится к ней, они вступают в борьбу с ней, и сердце человека становится его Голгофой, полем невидимой брани. Забудь, сколько можешь, совсем о себе, и доживет в душе твоей одна любовь к Богу. Никодим Святогорец. Но почему же все-таки у всех отцов и во всем истинном христианстве, начиная от апостолов, так особенно сильно это чувство греха? Почему верховный апостол называет себя первым из грешников? Неужели нельзя быть в христианстве более умеренным? Тайна христианства необычайна для мира сего. Макарий Великий. Любовь в христианстве не кодекс моральных правил, а непостижимая природа божества, и соучастие в ней выводит нас из арифметики наших представлений. Почему теряет меру человек, вкусивший вина? Это сравнение опасно, но именно его часто приводят святые. «Живущий в любви, — говорит святой Исаак Сирин, — плода приносит жизнь от Бога, и в этом еще мире обоняет оный воздух воскресения. Любовь есть царство, о ней Господь таинственно обетовал апостолам, что вкусят ее в царстве Его. Ибо сказанное «Да ясте и пиете на трапезе моей во царствии моем», что означает, как не любовь? Вот вино, веселящее сердце человека. Блажен, кто испиет вина сего. При действительном, а не словесном соприкосновении с божественным миром, очевидно, невозможна умеренность. Чем более разгорается в человеке любовь к Христу, тем все ярче она освещает человеку его темноту. Чем более возгорается в человеке огонь Христов, тем более человек смиряется, чувствуя свое ничтожество перед Ним. И чем больше смиряется, тем все больше этой огнеопальной любви вожделеет. Я всеми силами молюсь о вас Богу, чтобы Он вверг в сердца ваши огонь, который Господь наш Иисус Христос пришел низвести на землю. Антоний Великий. Марии подражай. Подражай, не имея в виду ничего иного, а взирая только на того, кто сказал: «Огонь пришел я низвести на землю». И как желал бы, чтобы он уже возгорелся, ибо возгорение духа оживотворяет сердца. Макарий Великий. Исполнившись любви, прими хотя несколько того небесного огня, который владыка всяческих пришел низвести на землю, чтобы, когда враг всевает плевелы, огонь сей сжег и истребил их. Варсонофий Великий. Бог есть огонь, согревающий и воспламеняющий сердца и утробы. Если мы ощутим в сердцах своих холод, который от дьявола, ибо дьявол хладен, то призовем Господа. Он пришед. Согреет наше сердце совершенную любовью не только к Нему, но и к ближним. И от лица теплоты убежит хлад доброненавистника. Серафим Саровский. Почитай себя грешнейшим паче всякого человека. Ибо когда такое помышление долгое время занимает ум и сердце, тогда внутри обыкновенно является некое духовное воссияние света наподобие луча. И чем более взыскиваешь его со вниманием крепким, мыслью неразвлеченную, трудом великим и слезами, тем более оно является яснейшим и яснейшим. Являясь таковым, возлюбляется, любимо бывая, очищает, очищая, делает боговидным. Симеон Благоговейный. Любовь рождает смирение, но смирение, в свою очередь, углубляет и укрепляет любовь. Понуждай себя подражать смирению Христову, чтобы возгорелся скорее огонь, им в тебя вложенный. Исаак Сирин. На смирении зиждется любовь. Амвросий Оптинский. Бог озарил наши сердца дабы просветить познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стихи 6 по 7. И чем сильнее в человеке это чувство глиняного сосуда, чувство ничтожества и вины, тем все больше в душе простора для любви Божией. А только безмерная первохристианская любовь к Богу имеет силу и власть вести человека в его долгой борьбе за любовь. В этом все дело. В этом и вся главная сила учения отцов. «Любовь к Богу, — говорил Антоний Великий, — сильнейший возбудитель ревности к подвигу жизни. И других убеждал он паче всего воспитывать в себе любовь к Богу как силу несокрушимую и неотпадающую. Самое угодное Богу дело, — сказал он, — есть дело любви. Его исполняет тот, кто непрестанно хвалит Бога в чистых помышлениях своих, возбуждаемых памятью о Боге. От памятования рождается любовь полная, как написано: «Им же образом желает елень на источники водные, сице желает душа моя к тебе, Боже». Псалом 41, стих 2. В ком вселилась любовь к Богу, того ничто мирское не может уже отлучить от Бога, как написано: «Кто отлучит нас от любви Божией?» Авва Исаия. Если ум укрепится и решится последовать любви, то погашаются все страсти плоти и духа. Силой любви ум противостоит порочным влечениям. Авва Исаия. Если истинно возлюбим Бога, то сею самую любовью отгоним страсти. Любить же Его есть предпочитать Его миру с всегдашним посвящением себя Ему. Максим Исповедник. Брат сказал Авве Агафону: «Мне дана заповедь, но исполнение заповеди сопряжено со скорбью, и хочется исполнить заповедь, и опасаюсь скорби». Старец отвечал: «Если бы ты имел любовь, то исполнил бы заповедь и победил бы скорбь». Ясный знак любви Божией есть сердечная радость о Боге, ибо что любим, о том и радуемся. Как мед услаждает гортань нашу, когда вкушаем его, так увеселяет сердце наша любовь Божия, когда вкушаем и видим, яко благ Господь. Истинный Божий любитель мир и все, что в мире есть, презирает и к единому, прелюбезному своему Богу стремится. О, любовь, любезная и сладкая любовь! Святитель Тихон. Благодать, с самого того момента, как приемлем крещение, сокровенно начинает пребывать в самой глубине ума, духа, утаивая присутствие свое. Когда же начнет кто любить Бога от всего произволения сердца своего, тогда она неизреченным неким словом беседует в душе через чувство ума, часть некую благ своих, сообщая ей. Вследствие сего, кто вас хочет навсегда крепко удержать сие обретение, тот приходит к желанию отречься с великой радостью от всех настоящих благ, чтобы совсем приобресть то поле, на коем нашел он сокрытым сокровище жизни. Блаженный Диодох. Упоенный любовью Божией в всем мире, то есть в доме рыданий, забывает все свои труды и печали, и по причине своего упоения делается бесчувственным ко всем греховным страстям. Исаак Сирин. Любовь к Богу, естественно, горяча и делает душу иступленную. Почему сердце, ощутившее ее, не может вместить ее и стерпеть, но по мере качества своего, и нашедшей на него любви, видится в нем изменение необычное. Сим духовным упоением упоевались некогда апостолы и мученики. Любовь по качеству своему есть уподобление Богу, сколько оно доступно для смертных. По действу — опьянение души, по свойству — источник веры, бездна долготерпения, море смирения. Иоанн Лествичник. Вот обычное у святых отцов определение любви к Богу и состояние человека, ее стяжавшего. Тут не холодный расчет догматического понимания, который лежит у нас в папке с другими бумагами, а именно любовь к живому лицу человеческой истории, Богу и человеку. К тому, чье мертвое тело пеленали Иосиф с Никодимом, и которому воскликнула Мария Магдалина: «Равуни!». Святые отцы средних и новых веков по преемству приняли от первохристианства его первую любовь, которой упоевались апостолы и мученики, и поэтому истинное монашество Востока можно назвать непрекращающимся первохристианством. Весь свой подвиг отцы воспринимали первохристианский, то есть не как расчетливое выполнение должных дел, а как неутолимую жажду любви сораспятия со Христом. «Глубоко уязвившийся любовью к Богу, — говорит преподобный Никита Стефат, — не имеет достаточных к удовлетворению сего расположения сил тела, ибо в трудах и потах подвижничества нет насыщения сему его расположению. Находясь в состоянии, подобном тому, в каком находится томимый крайней жаждою, ничем не может он до насыщения удовлетворить внутренне жгущие его жажды. Полагаю, что таким же сверхъестественным жаром любви, быв пленены и мученики Христовы, не чувствовали мук и насыщения не имели, предаваясь им, но сами себя побеждали распаленным к Богу рвением, и всегда находили, что эти страдания их далеко отстают от меры их пламенного желания страдать за Господа. Удивительно, с какой непосредственной ясностью жили святые в евангельские часы и минуты истории. Сказывал Авва Исаак: «Однажды я сидел у Аввы Пимена Великого и увидел, что он пришел в выступление. Я поклонился ему до земли, прося сказать мне, где он был. Принужденный объявить тайну свою, он сказал: „Мой ум был при кресте Спасителя в те минуты, когда при кресте стояла Богоматерь Мария и плакала. Мне бы хотелось так плакать всегда“». Отцы сказали нам слово, взятое из самого сердца первохристианской церкви: «Любовь есть источник веры». Этим словом они одновременно вскрывают всю причину нашего маловерия. Мы потому не верим, что не любим, или, что то же самое, любим только себя. Причина неверия — любление земной славы, как свидетельствует сам Господь во Святом Евангелии. «Как вы можете веровать славу друг от друга приемлюще?» Бог, имея попечение о нашем благополучии, дал нам заповедь: «Возлюбиши искреннего твоего, яко сам себе». Было то некогда, когда у христиан было сердце и душа едино. ныне тому противное видим. Ныне у христиан сердце противу сердца, и душа противу души. Ныне очень редко у кого бы на сердце любовь была. Уже бо за умножение беззаконий иссякла любовь. Христиане, горе нам без любви. Где нет любви, там нет веры. Веры бо без любви не бывает. Святитель Тихон. С какой тоской о холодеющих людях говорили святые. «Умоляю тебя любовью», — пишет святой Исаак Сирин, — «не остудить в душе своей горячности любви ко Христу, ради тебя, вкусившему желчь на древе крестном. Понуждай себя подражать смирению Христову, чтоб возгорелся скорее огонь, им в тебя вложен. Да обретешь ты Бога, коего вожделеваешь». Зосима Палестинский. Только тогда человек и обретает Бога, когда его словесная или внешняя вера становится верой горячего сердца и ума. Есть у нас по естеству вожделение к Богу, и без сего вожделения к Богу нет и любви. Ради сего Даниил назван мужем желаний. Авва Исаия. Кто божественным желанием победил душевное расположение к телу, тот сделался неограниченным, хотя он и находится в теле. Ибо Бог, привлекающий вожделение желающего, без сравнения превыше есть всего и не попускает желающему привязать вожделение свое к чему-либо из того, что после Бога. Итак, да возжелаем Бога всею крепостью вожделения нашего. Марк Подвижник. Вся сила любви в стремительности ее произволения. Горячее произволение, говорит блаженный Зосима, в один час может принести Богу более благоугодного ему, нежели труды долгого времени без него. В Патерике рассказывается. Некоторые спросили Авву Сысоя Великого. Если брат подвергнется падению, должно ли ему каяться в течение года? Он отвечал. Жестоко слово это. Они сказали. Итак, в течение 6 месяцев? Он отвечал. Много. Они предложили 40 дней, а он и этот срок назвал излишним. Они сказали, «Сколько же ты назначишь?» «И то скажи, если падет брат и случится вечера любви, должно ли ему прийти на эту вечерю?» Старец отвечал им, «Нет, он должен приносить покаяние в течение нескольких дней. Верую Богу моему, если брат будет приносить покаяние от всего сердца своего, то в 3 дня...» примет его Бог. Некая сила, говорит святой Исаак Сирин, окружает тех, которые с пламенную ревностью стремятся к Богу, надеются на Него и веруют Ему. Бог отражает от них по сей причине лютость дьявольской злобы, и она не приближается к ним. Распаляемые горячностью, они бывают восхищаемо размышлением об уповаемом и уготовляют мысль свою к будущему веку. Когда душа упоена радостью надежды своей, говорит тот же Авва, и весельем Божиим, тогда тело не чувствует скорбей, хотя и немощно. Тогда оно бывает в силах поднять сугубую тяготу, не являя оскудения в силах. Так бывает, когда душа входит в оную духовную радость. Любовь к Богу, как первоисточная сила, своими подземными родниками питает веру, и человек доходит до конца пути. «Сказываю тебе, — говорит Макарий Великий, — что видел я людей, имевших все дарования и соделавшихся причастниками духа, и, не достигнув совершенной любви, они падали. Кто достиг любви, связан и упоен ею, тот погружен и отведен пленником в иной мир». Эта сила любви к Богу горела у святых не один час, а долгие годы жизни. «Память Иисусова да сорастворится с дыханием твоим», — говорит святой Иоанн Лествичник. И в этих словах прежде всего указание не на непрестанность молитвы, а на непрестанность любви, из которой, как из источника, вытекает непрестанность молитвы. Эта любовь жила в святых не из расчета наград или воздаяний в будущей жизни, а сама по себе, в своем настоящем, которое было у них началом вечности в Боге. «Возлюби его, — говорит святой Исаак Сирин, — и не за то, что даст он тебе в будущем, но за то, что получили мы в настоящем. Кто делает добро ради воздаяния, тот скоро изменяется». «Причиной несовершенства Христова, — пишет в одном письме отец Амвросий Оптинский, — ваш знакомый считает обещание Господом награды за исполнение его заповедей. Но награда эта не есть какая-либо плата, например, вырыл мужик яму и получил рубль. Нет. У Господа само исполнение заповедей служит для человека наградой, потому что оно согласно с его совестью, отчего водворяется в душе человека мир с Богом, с ближними и с самим собою. Потому такой человек всегда бывает покоен. Вот ему и здешняя награда, которая перейдет с ним и в вечность. Мы совершаем добрые дела не ради воздаяния, но для сохранения данной нам чистоты. Марк Подвижник. Награда любви самой любви. Как сказал святой Иоанн Златоуст, возлюбим Христа. В этом великая награда, в этом царство и радость, наслаждение и слава и честь. Но истинная любовь к Богу не только не выходит из своего смирения, но и не замечает себя. «Видел я некоего, — пишет блаженный Диодох, — который все печалился и плакал, что не любит Бога, как бы желал, тогда как так любил его, что непрестанно носил в душе своей пламенное желание, чтоб один Бог славился в нем. Сам же он, чтобы был, как ничто. Таковой не ведает, что такое он есть, ибо в великом вожделении смирения он не понимает своего достоинства. Апостольская любовь не замечает своего смирения, а смирение ни в чем не видит своей любви. Человек во всем себя забывает, помня всегда только одну Христову любовь. Века святых донесли до нас первохристианскую душу. Впрочем, не только у святых отцов, но у всякого человека, искренне полюбившего Бога, рождаются какие-то особые, не наши слова любви, и это важно знать как указание на возможность следования путем отцов. Есть одно замечательное письмо Достоевского от 1854 года, то есть еще за четверть века до братьев Карамазовых, писанное, очевидно, в тот период, когда он в какой-то своей малой мере, но, подобно человеку из рассказа блаженного Диодоха, тоже плакал, что не любит Бога. «Я скажу вам про себя, — пишет он, — что я дитя века, дитя неверия и сомнения. До сих пор, и даже я знаю это, до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоило и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И однако же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен. И в такие-то минуты я сложил себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост. Вот он. Верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа. И не только нет, но с ревнивой любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше бы хотелось оставаться со Христом, нежели с истиной. Какой трепет сердца в этих словах, заглушающий недопустимость формулировки. Недаром Достоевский всю жизнь плакал о грехах и своих, и всего человечества. И недаром оптинские старцы называли его «кающимся». Чем сильнее покаяние, основа смирения, тем сильнее в душе любовь. И чем сильнее любовь, тем все безмернее смирение святых. Покаяние не есть единичный акт, а постоянное дело жизни. Если дьявол не перестает бороться с нами, то и покаяние не должно быть никогда упраздняемо. Если мы и до смерти будем подвязаться в покаянии, то и таким образом не исполним должного, ибо ничего достойного Царствия Небесного не сделали. Марк Подвижник. Будем исполнять должное по силам нашим, и великая сила Господа нашего Иисуса Христа поможет смирению нашему. Он ведает, что человек окаянен, и потому даровал ему покаяние на все время земной жизни его, и действует на нас могущественное и спасительное покаяние до последнего издыхания нашего. Авва Исаия. Непрекращаемость покаяния святых нам непонятна, и мы даже готовы заподозрить их в лицемерии. Как может быть именно у них непрекращаемость покаяния? Покаяние есть с исполненную сокрушение молитвою неослабное прошение об оставлении прошедшего и болезнование о хранении будущего. Покаяние есть вторая благодать. Исаак Сирин. Любящий никогда не перестает ощущать горечь от огорчения в прошлом любимого. Любящий всегда в тревоге, в болезновании о том, чтобы в будущем этого не повторить. Для него это чувство не отвлеченное воспоминание о прошлом, а реальность настоящего и тем самым хранение будущего, живое, творческое чувство, созидающее его истинное отношение к Богу, вторая благодать. Умеренность в любви невозможна в христианстве, как огонь не может не обжигать. Христос не принял умеренную или теплую ладикийскую церковь. Начиная отделяться от обычаев мирских, пишет святой Иоанн Кассиан, и воздерживаться от явной плотской нечистоты, мы должны поспешать и всею силою стараться тотчас усвоить себе и состояние духовное, чтобы иначе, оставаясь посредине между плотью и духом, не остаться недостигшими степени совершенства духовного, полагая, что для сего совершенства достаточно быть только непричастным разврату и смешению плотскому. Ибо, если останемся в всем состоянии теплоты, равнодушия, которое считается самым худшим, то будем извергнуты из уст Господа, как Он говорит. Но так как ты тепл, то извергну тебя из уст моих». Откровение, глава 3, стих 16. В одном письме к мирской девушке епископ Феофан Затворник пишет: «Из вас может выйти ни то ни сё, ни духовная, ни мирская, ни христианка, ни язычница. Это будет, когда вы, храня благочестные порядки, в которых выросли, не будете, однако же, блюсти сердце своего от сочувствия к порядкам светской жизни. Я разумею сочувствие, а не участие, которое бывает иногда необходимо. Что же вам за это будет? То же, что присудил уже Господь в Апокалипсисе одному из ангелов церкви. Надо быть горящей к Богу и всему божественному, и холодную ко всему светскому и мирскому». Феофан Затворник. Господь сказал в Евангелии, что Он пришел во врещи огонь любви на землю сердца нашего, и что Ему очень желательно, чтобы огонь сей скорее возгорелся. Любовь к Богу не имеет меры, как любимый Бог предела и ограничения. Никодим Святогорец. Неумеренность любви обнаруживает себя в отречении от мира страстей и греховной воли души. Любовь Божия обретается в отречении от души своей. Исаак Сирин. «Вот мы оставили все и последовали за тобою», сказали апостолы. Душа вслед красоты Христовой влечется. Митрополит Феолипт. Явление Христа слишком прекрасно, а потому слишком всесильно, чтобы человек, этого явления удостоившийся, не отказался от всего того, что мешает ему идти за ним. Припав устами к божественному вину, человек не хочет ничего другого. «Вкушая, вкусих мало меду, и се аз умираю». Упившийся вином, говорит святой Исаак Сирин, не видит перед собой преград. Так упоенные надеждою Христовой не знают ни скорби, ни чего-либо мирского. Отречение от мира и злой воли есть умирание во всем том, что не есть Христово во имя жизни во Христе. «Любовь Христова, — говорит апостол, — объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Это умирание не только не есть отворачивание от страданий мира, но наоборот. Принятие этих страданий в сердце, распинаемое вместе с Христом. Отцы в своей любви к людям показали, что если так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего за мир, то и человек, по мере уподобления любви Божией, все больше вбирает в себя страданий мира. Это умирание или отречение есть только для одного, для греха, который в тайне беззакония борется, начиная с Голгофы, с всемирной любовью Бога. Будьте мертвыми для греха, живыми же для Бога, сказал апостол. Ежедневно умирай, чтобы жить вечно. Антоний Великий. Авву Амона спросили: какой путь, путь тесный и прискорбный? Он отвечал: путь тесный и прискорбный есть обуздание своих помыслов и отсечение собственных пожеланий для исполнения воли Божией. Это и значит «се мы оставихом вся и вслед тебе идохом. Мир есть имя собирательное, обнимающее собою то, что называется страстями. Когда в совокупности хотим наименовать страсти, называем их миром. Исаак Сирин. Удаление от мира есть не что иное, как умерщвление страстей и проявление сокровенной во Христе жизни и сокровенной в нем свободы. Феодор Едесский. Разрешение чувств узы налагает на душу. Узы же чувств дают свободу душе. Митрополит Феолипт. Отвергнуться себя и взять крест свой значит отсекать свою волю во всем и почитать себя за ничто. В Арсенофе Великий. Мир или совокупность страстей вторгается в человеческие помыслы через греховную волю. Отсечение воли означает не обезволивание человека, а наоборот. Отсечение сильной волей всех тех греховных или опасных волевых движений, которые мешают духовному росту. Воля к Богу отсекает волю к небытию. У плодовитого дерева всегда отсекают нижние побеги, чтобы развивалась крона и приносила плоды. Воля не умаляется, но растет, ежечасно воспитываясь не уклоняться от воли Божией. Поскольку отречение от мира есть отречение от греха, постольку с ним по существу совсем не связано, как всегда, обязательное и безусловное географическое удаление от мира городов и человеческих обществ. Никакая пустыня или монастырь не спасают, если зло мира осталось в сердце. Ни мир, ни житейские дела не мешают исполнять заповеди Божии, говорит святой Симеон Новый Богослов, когда имеются ревность и внимание. Ни безмолвие, ни удаление от мира не пользуют, когда властвует ленность и нерадение. Если желаешь увидеть благо, который уготовил Бог любящим его, вселись, говорит преподобный Никита Стефат, в пустыню отречения от своей воли и бегай мира. Какого же мира? Похоти очей и плоти, гордости помыслов и прелести видимых вещей. Если же таким образом не убежишь ты от всего мира, то убежание из мира видимого нисколько не послужит тебе к преуспеянию в добродетелях и соединению с Богом. Быть монахом не то есть, чтобы быть вне людей и мира, но то, чтобы, отрекшись от себя, быть вне пожеланий плоти и уйти в пустыню страстей. Не пострижение и одеяние делают монахом, но небесное желание и божественное житие. Ефрем Сирин. Первохристианство никуда из городов не уходило. Тут дело не в месте, а в факте. В отречении от мира страстей и в стяжании благодати Святого Духа, который дышит где хочет. Человек вне христианской веры хочет жить в беззаботности или в страстях. С христианством в душу входит пустыня для страстей и великая забота о том, чтобы пройти ее до земли обетованной. Ощущение пустыни в душе, совершающей второе рождение, иногда нестерпимо по своей реальности, и блажен тот, кто уже может запеть этот ирм из канона. «Процвела есть пустыня, яко крин Господи, языческая неплодящая церковь, пришествием Твоим в ней же утвердися мое сердце». Из определения отцами понятия «мир» само собой вытекает, что отречение от мира греховной воли совсем по существу не препятствует участвовать во всех благих делах мирской жизни. Те, которые говорят, будто бы христианство враждебно пользам государства, пишет блаженный Августин, могут ли дать нам таких воинов и граждан, таких мужей и жен, таких родителей и детей, таких господ и рабов, таких царей и судей, каких дает училище Христово? Но, конечно, и воины, и судьи, и жены, и мужья, если они действительно христиане, невидимо несут в себе пустыню отречения. Эпоха первохристианства и это доказала. Таким образом, можно сказать так. Явление в душе Христа есть образование и рост в ней триединого чувства веры, любви к Нему, смирения перед Ним и отречения для Него. И все эти три для последования за Ним. Это и есть апостольская вера, действующая любовью. Третья часть триединства, отречение, есть проба истинности первых двух и одновременно признак готовности души для последования за Христом. Последование Ему есть исполнение евангельских заповедей. Но нельзя евангельски идти за Ним, пока не откажешься от всего груза, который враждебен Евангелию. Поэтому в учении отцов с особой силой подчеркнута именно эта часть триединства — отречение. Отречение от мира предшествует последованию за Христом. Второе не имеет места в душе, если не совершится в ней предварительно первое. Игнатий Брянчанинов. Кто что любит, то и объять всячески желает, и все препятствующее ему в этом отстраняет, дабы сего не лишиться. Максим Исповедник. Если плотская любовь отрешает от всякой любви, разлучает с родителями, то кольми паче те, которые действительно сподобились вступить в общение с онным небесным и вожделенным Святым Духом, отрешаться от всякой любви к миру, и все будет казаться для них излишним, потому что препобеждены они небесным желанием, божественную и небесную любовью. Макарий Великий. Рассказывают о птице, называемой Сирена, что всякий, слыша сладкозвучие ее голоса, так пленяется, что, идя за нею по пустыне, от сладости пения забывает жизнь свою. Сему подобно то, что бывает с душою. Когда впадает в нее небесная сладость, тогда от сладкозвучия словес Божиих, с чувством впечатляющихся в душе, она вся устремляется вслед его. Исаак Сирин. Кто любит Бога в чувстве сердца, тот познан есть от Него. Ибо покалеку кто в чувстве сердца восприемлет любовь к Богу, потолику и сам пребывает в любви Божией. Почему таковой не перестает в сильном рвении вожделевать просвещение в разуме и стремиться к нему с таким напряжением, что иной раз чувствует совершенное истощение самой силы костей своих, делаясь уже не знающим себя, но весь изменен и поглощен бывая любовью к Богу. Кто таков, тот и есть в жизни сей. И не есть, так как еще странствую в теле своем, душевным движением в силу любви непрестанно отходит он к Богу и странно приемлется у него. Ибо непрестанно горя в сердце неистощимым огнем любви, он по необходимости сердечно прилепленным пребывает к Богу, совершенно отрешившись от любления себя, силою сей к Богу любви. Блаженный Диадох. Отречение от мира греха есть естественное движение любви к распятому Богу. И если нет этой любви, оно невозможно. Жестоко есть слово сие для нелюбящих его. Мы любим жену или мать, или детей, и для них, если действительно любим, отказываемся от многого. Мы переезжаем для их пользы или по их прихоти из города в город, меняем профессии или квартиры, теряем для них здоровье или покой, исправляем свой характер или освобождаемся от приятных нам привычек, иногда мы готовы потерять для них свою жизнь. Мы их любим, и все это так естественно. Но вот перед нами возникает образ Христа, и нам говорят, что то же самое надо сделать для Него. Тут мы ничего не чувствуем и ничего не понимаем. Это вне нас. Как можно отказаться от себя ради того, кого не любишь? Кто любит его? В шуме истории все больше забывается тот сад, где было положено тело Иисусова. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый. Там положили Иисуса. Евангелие от Иоанна, глава 19, стихи 41 и 42.